Ягами Плюс.
Категория программы 16+. Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. Мир всем, кто решил послушать сегодня программу «Ключ разумения». Меня зовут Александр Елопов, а в гостях у нашей программы сегодня находится православный священник Павел Седько. Он служит в Гомельском храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Здравствуйте, отец Павел.
Здравствуйте, Александр Петрович и наши радиослушатели.
Если наши радиослушатели Гомель знают приблизительно, если они здесь проездом, проскоком, то и для них, и для наших постоянных слушателей, скажите, напомните, где в Гомеле располагается ваш храм? Вдруг кому-то после этой передачи захочется пообщаться с вами в пространстве храма?
Храм, в котором я служу, находится по адресу Якубова 1Б. Вот, при этом же храме у нас существуют епархиальные библейско-богословские курсы, на которые ежегодно осуществляется набор всех желающих. Вот там я и служу, Якубова 1Б.
Кстати, набор уже завершился в этом году, поэтому если кто-то из радиослушателей думает, что мы проводим пропагандистское агитационное мероприятие, призывая вас прийти и набраться на очередной курс, то нет, набор уже завершился. Моя беседа с отцом Павлом сегодня для вас, уважаемые радиослушатели, является лишним поводом задуматься над тем, а в каком вы отношении находитесь к православной церкви? Вы ее приверженцы, вы ее друзья, соседи, вы ее враги и острые критики. Задуматься над тем, какое место христианство в вашей жизни занимает. Оно лежит там мертвым грузом, оно дает обильные и добрые плоды. Вопросов на самом деле много, не только к нам с отцом Павлом, но и к вам, уважаемые радиослушатели. Отец Павел, мы сегодня беседуем с вами, смотрим на календарь. Кстати, на календаре в студии написано «Гомельский областной суд». Это обязывает. Вот, мы, правда, знаем, что есть и Божий суд на перстнике разврата, но это тоже обязывает. Если посмотреть в календарь, то увидим 14 октября в церковном календаре большой церковный праздник. Наши радиослушатели знают, а вы, отец Павел, помните, какой праздник?
Да, помню. Покров Божьей Матери.
Большой праздник. А скажите, пожалуйста, у него есть какая-то реальная историческая основа? Или рассказ о покрове Божьей Матери, который, наверное, вы сейчас будете воспроизводить, это просто, ну, красивый миф, сказка, которую приятно повторять?
Я бы сказал, что это наследие и память церкви, не только историческое, потому что событие, которому посвящен этот праздник, произошло в Константинополе. Да, в X веке. И были этому событию свидетели живые. Как минимум двое. Это святой Андрей и его ученик Епифаний. И вот исторически это событие было, и этому есть свидетели. Да, за богослужением в храме в Константинополе вечером эти двое людей, святых людей, людей очень талантливых, людей чистых сердцем, как говорит Господь, потому что они Бога могут видеть, могут видеть ту духовную реальность, которую не всякий может видеть, потому что Господь предупреждает, у вас есть глаза, но вы не видите, у вас есть уши, но вы не слышите, хотя все это не тайно и не покрыто мраком. Так вот, эти два человека за богослужением в храме в Константинополе в какой-то момент увидели саму Богородицу, которая, выйдя и стоя над всеми молящимися, преклонила свои колени и в какой-то момент сняла со своей головы такой большой платок, который и называется либо амафор, либо покров, да, вот мы называем, и распространила его, ну, распростерла его над всеми молящимися. Даже такой диалог сохранился в церковном предании. И вот этот самый святой Андрей говорит своему ученику: «Видишь ли ты госпожу и царицу мира?» Тот им отвечает: «Вижу, отец мой духовный, вижу и ужасаюсь», отвечает Епифаний. Вот. Поэтому, кроме реальной историчности события, церковь, конечно же, хранит то, что не каждый может увидеть, не каждый может услышать, и не каждый может своим сердцем воспринять ту реальную помощь и заступничество Божьей Матери, которая над всеми людьми есть.
Я правильно понимаю, что платок, который, согласно этой истории, простерла Дева Мария, Божья Матерь, простерла над молящимися людьми, это знак ее покровительства, ее милости по отношению к тем, кто молится Богу и молится ей?
Конечно же, это прекрасный образ защиты, прекрасный образ попечения о тех, кто в этом нуждается. Для меня в какой-то год, именно вот в этот праздник, когда я размышлял о празднике и событиях, возник такой образ из опыта жизни, жизни семейной. Когда маленькие дети спят, они иногда вращаются во сне,
крутятся
и постоянно хотят раскрыться. Раскрываются, замерзают, а родители постоянно их снова и снова накрывают. И бывает это много раз за ночь. И я вот подумал, поскольку сам Господь своей Пречистой Матери вручил все человечество, и она постоянно о нем печется, она как малых детей, которые постоянно хотят из-под этого покрова улизнуть, она все равно их покрывает, покрывает и покрывает.
Ну, красивый образ, и тем людям, тем нашим радиослушателям, которые держали на руках маленьких детей, которые страшились того, что они замерзнут или куда-то упадут, пытаются их поддержать, этот образ очень близок. Я вспоминаю своих детей маленьких у меня на руках. Но скажите, пожалуйста, вот критики порой говорят, что христиане, которые чрезмерно надеются на Божью помощь, на милость Божьей Матери, на ее покров, которые в молитвах прибегают к святым, к ангелам, они ведут себя не по-взрослому, они ведут себя вот именно как маленькие дети. Не есть ли вот эта наша православно-христианская надежда на помощь небесных сил проявление нашей какой-то слабости, незрелости, может быть, пассивности, а кто-то жестко скажет, трусости, когда люди вместо того, чтобы решать проблемы самостоятельно, надеются, что прилетят ангелы или Божья Матерь еще один раз распространит свой плат.
Да, я с этой критикой согласен, но только в той части, что всякий человек, в том числе и всякий христианин, способен уклоняться в разные искажения даже своей веры и восприятия божественной реальности. И, конечно же, может стать таким иждивенцем Божьего попечения или попечения Божьей Матери, ангелов или святых, надеясь только на них. Но сам опыт нашей жизни говорит, что мы часто нуждаемся в помощи. В помощи. Порой даже дома перетащить какой-нибудь диван из одного угла в другой человек сам не может. Ему обязательно кто-то нужен, кто бы помог ему то, что он сам сделать не может. И в ннашей жизни, не только в бытовой, обычной, но в особенности в духовной, есть немало препятствий и таких вещей, которые сам человек самостоятельно сделать не может. И если он в этом случае, когда ему самому не под силу осуществить какой-то духовный труд, он, конечно же, обращается за помощью к Богу, Божьей Матери, святым, тех, кого он знает, по крайней мере, что они есть.
Спасибо, отец Павел, уважаемые радиослушатели. Надеюсь, вы не покинете нас в ближайшие минуты, когда нас накроет своей очередной волной музыка. Запомните то, на чем мы с отцом Павлом остановились. Мне кажется, здесь есть вопросы.
Ключ разумения.
Уважаемые радиослушатели, вы сейчас участвуете, можно сказать, участвуете в выпуске очередной передачи цикла «Ключ разумения». Веду передачу я, Александр Елопов, а в гостях у нашей программы находится священник Павел Седько. Почему я говорю, что вы не просто слушаете, вы участвуете? Потому что у вас есть возможность войти в наш прямой эфир со своими вопросами, замечаниями, предложениями, комментариями. Вы можете написать нам по Вайберу на номер 29-34-11-34-8. Сегодня с отцом Павлом мы вначале вспоминали праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который церковь будет отмечать в понедельник, 14 октября. А затем заговорили о той помощи сил небесных, которые ожидают, которую чают православные христиане. Отец Павел сказал, что любой из нас переживает такие мгновения, а иногда периоды своей жизни, когда он нуждается в помощи. Один человек там и диван тяжелый не перетащит. Но все-таки, отец Павел, когда люди сталкиваются с необходимостью перетащить диван или совместно защитить свой город от какого-нибудь врага, они объединяются, они зовут других людей, это их друзья, родственники, это их сограждане. А зачем обязательно к небесным силам взывать? Недостаточно обойтись только человеческими силами? Жить с опорой на собственные или чужие, но человеческие силы?
Во многих вопросах я думаю, что можно было бы обойтись и без небесных сил, но ввиду человеческой неготовности, черствости и прочего, иногда у человека не остается другого варианта, как обратиться к небесным силам, потому что человеческие силы не откликаются на то, чтобы ему помочь. Вот. Но кроме всего прочего, потому они и небесные силы, потому что есть у человека и небесные задачи, такие, например, как духовное совершенствование, в котором эти самые небесные силы являются примером для подражания уже преуспевшими, ну, как святые или как та же Пресвятая Богородица, образ и пример для всякого человека в кротости и смирении. И не всегда человек может это приобрести или, как в церкви мы говорим, стяжать то, что нужно было бы ему для духовного совершенствования, только лишь с человеческой помощью.
Отец Павел, мне нравится, что вы в наших беседах, а вы уже не первый раз являетесь гостем программы «Ключ разумения», вы ссылаетесь на свой собственный опыт, приводите примеры из своей жизни, делитесь своими переживаниями. Скажите, а у вас у самого был опыт, который позволяет сказать, уверенно вам сказать, что вы молились, надеялись, и вы получили помощь от святого человека, от Божьей Матери, от Ангела-Хранителя, от самого Господа?
Я вот пытаюсь вспомнить эти факты, чтобы ни в чем не приврать. А такие были. Но вот сейчас обстоятельства точно не скажу. Поэтому честнее будет сказать, что я этого не помню, а может и значит этого и не было. Так, чтобы я вот воочию, что ли, прочувствовал, да, всем своим естеством эту помощь получал. Или же, может быть, для меня это было... Но опять-таки, я просто не смог воспринять это. Вот.
Тут вспоминается анекдот. Еще в советские времена, я помню этот анекдот, встречались анекдоты, в котором действующим лицом является Бог, даже в советские времена. И вот я вспоминаю анекдот про то, как тонет мужчина в каком-то озере или реке, и он весь такой верующий-верующий, и он просит Бога помочь. А Бога все нет и нет, ангелы не пролетают. Одна лодка подплыла к этому человеку, предлагают его вывести на берег. Нет, я подожду, я молюсь, Бог ко мне придет. Другая лодка подплывает, человек опять ее отталкивает. Третья лодка, ну, четвертый не дождался, утонул. И вот где-то там, в том другом мире загробном, жалуется горько человек Богу и говорит: «Я в тебя так верил, я так надеялся, что ж ты мне не помог?» И слышит в ответ, ну, такие грубоватые слова, как-то верующий человек не ожидает их слышать от Бога, что дурак, я тебе три лодки послал, три лодки, почему ты ни за одну из них не уцепился? Вот порою, обсуждая такие случаи, обсуждая даже такие анекдоты, христиане говорят, что на самом деле те чудеса, которые мы ждем, они так естественно и незаметно вплетаются в ткань нашей повседневной жизни, что да, остается повод у неверующих сказать: да и не было там ничего, все это так объяснимо, все это так естественно, но в этом и искусство Бога, говорят христиане, вплетать сверхъестественное в естественное, так чтобы законы природы продолжали действовать, вот, так чтобы люди не чувствовали себя прижатыми, припертыми к стене или к земле вот этими неотвратимыми доказательствами. Нам оставляют свободу, верить или не верить, была помощь Бога или не была помощь Бога.
Абсолютно с вами согласен. Хотя вот всплыло в моей памяти то, что связано с Божьей Матерью, ну, такое, что, знаете, невозможно сослаться всего лишь на свою субъективную эмоциональность. Я однажды путешествовал на остров Валаам. Для меня это была первая поездка, сопряженная с разными сложностями. И вот когда я уже оказался на берегу, перед тем, как на лодочке переправляться на, собственно, сам остров. А когда я из дома выходил, я немного опаздывал и хотел взять с собой какую-то святыньку в дорогу. Вот. Но чтобы она не повредилась, потому что все-таки дорога. И моя супруга мне говорит, вот, дает мне иконочку Божьей Матери. Такую ламинированную, как, наверное, у каждого из нас есть. Ну, я ее положил и даже и не вспомнил, но в тот момент, когда оказался уже на берегу. Было время, и я вообще не знал, доберусь я до местного назначения, не доберусь, потому что была определенная неоднозначность, неопределенность, что будет дальше. Я какое-то время ожидал, прогуливался по местности, и вдруг вижу на такой большой сосне, на уровне, может быть, метров трех, какой-то скворечник такой открытый. Я думаю, что за скворечник? Причем там что-то было. Я стал присматриваться, залез на ближайший пенечек, чтобы посмотреть, что же там. А там, в этом скворечнике, в середине, была приделана именно такая же иконочка Божьей Матери, которая у меня лежала в кармашке, и которую я взял из дому. И после этого в сердце появилась какая-то уверенность, что все получится, все получится. Вот такой случай я вспомнил. Может, они были и другие, но не вспомнил.
А я вспоминаю, что я вчера забирал в Центр традиционной медицины расшифровку МРТ одного очень близкого мне человека, и молодой врач, который эту расшифровку мне отдавал, сказал, что состояние стабильное. Это даже удивительно при таком диагнозе. Да, можно с одной стороны сказать, что лечение дает свои плоды, но я знаю, что за этого дорогого близкого мне человека молятся уже не десятки, а сотни людей. Поэтому остается свобода и выбор интерпретации. Уважаемые радиослушатели, наша передача звучит в прямом эфире, и если у вас возникнет желание поделиться своим опытом, своими рассуждениями насчет того, так помогает Бог людям или не помогает, слышит ли Божья Матерь Святые наши молитвы, откликаются на них, или все это напрасно, и нет там ничего и никого, вы можете написать нам по Вайберу. Пишите на номер 29-34-11-34-8.
Радио Гомель Плюс. Радио Гомель
Плюс. Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов, а в гостях у программы «Ключ разумения» сегодня присутствует православный священник Павел Седько. Он служит в Гомельском храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. На базе этого храма действуют библейско-богословские курсы Гомельской епархии. Я преподаю на этих курсах религоведения. Отец Павел, мне постоянно кажется, что вы там преподаете. Но вы там не преподаете. Но другое дело, что я довольно часто вижу вас в храме помимо богослужения, в том числе и потому, что вы являетесь членом редколлегии православного журнала для семейного чтения «Сретение». Да, правильно? Верно. Не переврал?
Все точно.
А скажите, пожалуйста, те вопросы, которые мы сегодня с вами обсуждаем, они находят отражение на страницах журнала «Сретение»?
Да, я думаю, находят. И, наверное, неоднократно к ним возвращались в той или иной форме.
Я сегодня уже дважды называл телефон прямого эфира, говорил, что наши радиослушатели со своими вопросами, замечаниями и предложениями могут связаться с нами по Вайберу. Можно написать на номер 29-34-11-34-8. И мы надеемся, что эти вопросы или замечания придут. Ну, кстати, отец Павел, я знаю, что редколлегия журнала «Ключ» Сретение, тоже нуждается в вопросах и предложениях по темам. А вот скажите, если кто-то из наших радиослушателей, может быть, не успевает на ходу записать вопрос и нам отправить, может, стесняется, считает себя недостойным, но думает, что если у него найдется время и терпение, он целое письмо сочинит и пришлет. И вопросы пришлет, и критику в адрес православной церкви. Как можно при случае связаться с редколлегией журнала «Сретение»?
Зайти в храм, в любой православный храм, спросить журнал «Сретение» и найти там все контакты. Я на память не помню.
Не помню.
Но они есть. И редколлегия всегда открыта к обратной связи.
Назовите, по крайней мере, еще раз адрес вашего храма, храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, потому что редколлегия журнала «Сретение» базируется именно в этом храме.
Да, храм находится по адресу улица Якубова, 1Б. Это район завода ЗИП, остановки, улица Барыкина.
Хорошо. Спасибо, отец Павел. Мы в начале передачи вспомнили, что через несколько дней Православная Церковь будет отмечать большой церковный праздник – Покрова Божьей Матери. В нашей стране к этому празднику приурочен еще светский праздник – День Матери. Скажите, пожалуйста, отец Павел, а вот все-таки почитание Божьей Матери, почитание ангелов и святых, не затмевает ли в сознании православных христиан почитание самого Бога? Вот нет ли такого соблазна? Иногда, когда видишь какой-нибудь домашний иконостас, замечаешь, что вот у этого единоверца дома икон, которые изображают Божью Матерь и святых, ну, их гораздо больше, чем икон, на которых изображен только лишь Господь Иисус Христос. Даже вот таким внешним образом можно увидеть, что есть определенный перекос. Или нет определенного перекоса. Или здесь нет противоречия между тем, что православные христиане почитают Божью Матерь, почитают святых, почитают ангелов, и при этом говорят, что они поклоняются одному Богу.
Я думаю, что та критика, которая возникает, все же в ряде случаев имеет под собой основание совершенно конкретное, и перекосы эти, безусловно, могут быть, в том числе и от банального невежества человека, который не до конца разобрался в той вере, в которой родился, в которой, может быть, и воспитывался, и которую, может быть, даже практикует, просто не позволил себе проникнуть во все сокровищницы и красоты своей веры. И, безусловно, может в чем-то искажать это, возлагая надежду только лишь на Божью Матерь, забывая о самом Боге, почитая ангелов, но не думая о том, что он и сам должен что-то сделать в своей жизни. Но когда мы просим заступничества Богородицы, святых, мы не просто можем это делать, мы должны, я бы даже так вот сказал, должны у них просить помощи и такого наставления. Это даже согласно церковной традиции, когда человек не сам идет по пути спасения, а он всегда поверяет свой путь со своими братьями, сестрами, не только на исповеди или у духовника, но и друг у друга спрашивая, а верно ли я поступаю, не ошибаюсь ли я, не прельстился ли я тем или другим. И потому мы всегда нуждаемся в помощи не только Божией, потому что видим, именно Господь вдохновляет и святых в том числе помогать верующим христианам, да, идти навстречу друг другу. Это такая не только необходимость, это даже обязанность наша. Всегда спрашивать совета у тех, кто старше. Ну, конечно же, у святых.
Опытней, кто начал раньше и прошел дальше, да?
Да.
То есть, вот я обычно говорю, что церковь сохраняет себя коллективной, веками копившийся и накопленный опыт богообщения. И тем людям, которые при случае хотят сказать, что Бог у меня в душе, зачем ходить лишний раз в храм? В храм надо ходить и с той точки зрения, что «а проверь, действительно ли у тебя в душе Бог? Сравни свой опыт богообщения, сравни с тем, что накопила церковь». Вот. Церковь хранит критерии богообщения, хранит образцы и даже отрицательный опыт, опыт падений тех, кто думал, что он, допустим, беседует с ангелами, а на самом деле просто уже сходил с ума. Отец Павел, скажите, пожалуйста, вот я, может быть, сейчас сделаю рывок в сторону, но все-таки православная церковь очень почитает Божью Матерь. Она ставит ее выше ангелов, выше всех святых. Я сейчас переформулирую вопрос одной своей знакомой, которая, ну, она несколько грубее спрашивает. Я сейчас скажу более изящно и церковно-славянски. Скажите, пожалуйста, почему в православной церкви женщина может быть Божьей матерью, но не может быть священником? Вот вы священник, и те наши радиослушатели, которые постоянно слушают нашу программу, знают, что чаще всего в нашей программе в качестве гостя оказываются священники, и они сплошь мужчины. Женщин-священников в православной церкви нет. Если мы почитаем Божью Матерь, что мешает православной церкви женщину, какую-нибудь очень достойную, объявить, сделать священником?
Я думаю, что, на мой взгляд, поводом для того, чтобы задавать такие вопросы, является, предположу, формальное и поверхностное восприятие церкви и духовной жизни. Только лишь в чинах и каких-то послушаниях, да? Когда человек видит только внешние атрибуты, действия, слова какие-то, которые должен говорить или говорить человек, но не понимает внутреннего содержания. Только если вдуматься, что мы почитаем Божью Матерь выше ангелов и архангелов, и примером она является не только лишь для женщин, но и для мужчин, в том числе и для священников, потому что всякий священник тоже человек, который должен стремиться к такому богообщению, к такому богоподражанию и смирению, кротости, которая была явлена в лице Божьей Матери, то разве может быть священник выше Божьей Матери? Нет, конечно же. Тогда о чем можно говорить, что женщина, например, не священник? Может быть, это просто женщина не может в полноте воспринять свое служение, которое ей уже даровал Бог, думая, что она достойна чего-то другого. Я не говорю, что женщина больше, чем мужчина, или иначе. Но мне кажется, что такой вопрос, как вы озвучили своей знакомой, он очень поверхностный и не учитывающий духовного содержания того, кем является и к чему призывается человек.
Спасибо, отец Павел. Уважаемые радиослушатели, согласны вы с отцом Павлом? Не согласны. У вас есть возможность об этом объявить. Правда, через Вайбер. Вы можете написать нам по номеру 29-34-11-34-8. Кстати, я смотрю, что один вопрос или, не знаю, критическое замечание поступило. Сейчас я его прочитаю. Уважаемые радиослушатели, программа «Ключ разумения» постепенно подходит к концу, но у вас еще есть возможность с нами связаться. Пишите.
Ключ разумения.
Уважаемые радиослушатели, программа «Ключ разумения», которую веду я, Александр Елопов, и в гостях у которой сегодня присутствует православный священник Павел Седько, постепенно подходит к концу. Остается буквально 10 минут ради эфира, но наш эфир прямой. И я в последний раз называю тот номер, по которому вы могли бы с нашей программой связаться. Только не звоните прямо в студию, а напишите по Вайберу на номер 29-34-11-34-8. Я еще раз повторю этот номер: 29-34-11-34-8. Поступил один вопрос от радиослушателей. Давайте его озвучу. Он, правда, несколько выбивается из общего содержания нашей сегодняшней беседы, но я считаю этот вопрос актуальным. Если честно, и я над этим вопросом задумывался, потому что был практический повод. Итак, вопрос от радиослушателя или радиослушательницы. Тут непонятно. Можно ли причащать душевно больных людей? И продолжение. Можно ли крестить таких людей?
Если мы говорим о причащении людей, то они уже заведомо крещенные. И причащать их можно и нужно. Все лишь зависит от того, насколько они сами способны в таинстве поучаствовать, приняв тело и кровь Господню. Если они в сознании, если они, по крайней мере, до того, как потеряли какую-то коммуникацию с внешним миром или с близкими, выражали свое согласие, желание, то и никаким образом не выражают вот на данный момент своего нежелания или нехотения, то причащать, конечно же, нужно. Вот. А что касается крещения, в состоянии, ну, вот, неспособности отвечать, может быть, на те же самые поставленные вопросы, я, может быть, опять-таки, я думаю, что можно и нужно. Но в этом смысле институт крестного родительства или такого сопровождения человека. Ну вот детей-то мы крестим, которые тоже, они, конечно же, не больны, но адекватно воспринять всю полноту таинства не могут. Но мы надеемся, что благодаря крестным родителям и в будущем, взрослее, они смогут воцерковиться как бы во всей полноте. И состояние человека, может, взрослого, но в какой-то болезни, мы можем тоже, уповая на милость Божию, думать о том, что с помощью крестных родителей, да, тех людей, которые за них поручатся, возможно, и болезнь будет преодолена, и человек сможет осознанно стать христианином. Вот, думаю, что так. Возможно, я в чем-то ошибаюсь, но такова моя мысль.
Ну, я, кстати, согласен с вашей логикой. И, наверное, здесь стоит добавить, что каждый случай очень индивидуален. Какой диагноз? Вот я так сказал, или радиослушница, точнее, или радиослушатель спросил, душевно больные люди. Но ведь есть очень разные психические заболевания с разным поведением человека. Вот. И все, на мой взгляд, очень индивидуально. Если, допустим, человек швыряется, бросается, выпускает пену изо рта, ну, как причащать такого человека? Ведь это будет поругание святыни, нет? Или я здесь не прав?
Да, абсолютно точно. Это все очень индивидуально, потому что я и сам присутствовал при причащении людей, которые, ну, вот, были явно не в себе, но все-таки они соглашались принять таинство, хотя внешне, как бы, об этом можно было бы сложно сказать. Вот. Но если человек, ну, повторюсь, да, каким-то образом выражает свою неспособность, вот как вы говорите, плюется или еще что-нибудь такое совершает, или уклоняется, убегает, то здесь не может быть никакой формы насилия или принуждения.
Спасибо, отец Павел. Надеюсь, радиослушатель и радиослушница, человек, который задал этот вопрос, услышал ответ на него. А у меня остается последний вопрос. Я смотрю на часы, это действительно будет последний вопрос, так что постарайтесь, чтобы ответ на этот вопрос хорошо подытожил нашу радиопрограмму. В нашей стране День Матери приурочен к празднику, православному празднику Покрова Божьей Матери, 14 октября. Вот скажите, пожалуйста, отец Павел, на ваш взгляд, совмещение этих двух праздников, насколько оно выглядит органичным, уместным, естественным? Или здесь есть какая-то натяжка? Насколько смысл одного праздника поддерживается, дополняется, укрепляется смыслом другого?
На мой взгляд, это правильное и уместное совмещение. Единственное, что не нужно делать акценты на том или другом, или забывая об одном, или забывая о другом. Как я недавно столкнулся с той мыслью, что даже православных христиан некоторых можно обвинить в ереси монофизитства, ереси, которая была осуждена церковью, когда в Боге, в Иисусе Христе были готовы видеть Бога, но забывать о Его человечестве, всячески считать его призрачным и несущественным, неважным. Так порой и мы делаем акценты только лишь на чем-то духовном, забывая о человеческом, или наоборот, только лишь на человеческом, забывая о духовном. В этом смысле праздник Покрова Божьей Матери, Божьей Матери как примера в том числе материнство, в высшем смысле этого слова. Очень важное напоминание и каждой женщине, которая может себя реализовать в потенциале матери, или которая себя уже реализовала как мама, пример от того, каким должна человеком быть мама для своих детей. На примере Божьей Матери. Не только мы прославляем женщину, маму, чего она, безусловно, достойна в своем прославлении, но и для каждой женщины это напоминание, что в этом не просто честь, в этом не просто какое-то достоинство, но в этом и огромное, таинственное, величественное, но служение. Служение своим детям и окружающим людям в образе Божьей Матери явленная.
Вот вы сказали, что Божья Матерь может быть хорошим примером, образцом для других мам. А на какие именно качества Божьей Матери вы предлагаете обратить внимание? Что именно в ее облике или в ее поведении, в ее судьбе могло бы быть примером?
Об этом можно говорить бесконечно, и некоторые богослужебные тексты на многие десятки минут простого чтения эти все качества перечисляют. На что бы я хотел сейчас обратить внимание, на мой взгляд, это, конечно же, во-первых, желание быть мамой. Сама, за что в первую очередь Божья Матерь прославляет? За то, что она мама, за то, что она согласилась дать жизнь Богу воплотившемуся. И, конечно же, ее смиренное послушание Богу.
И готовность принять волю Бога, даже если эта воля предполагает муку, да?
Да, то, что мы видим и во время крестных страданий Господа Иисуса Христа, и то, как непросто, и все же Божья Матерь принимала это как волю Божию.
Спасибо, отец Павел, за содержательную беседу. Для меня она была очень интересная. Надеюсь, радиослушатели тоже внимательно, доброжелательно ее выслушали. Мы с вами сегодня прощаемся. Отец Павел, благословите тех, кто нас сегодня слушал.
Благословение Господне с вами во все дни жизни вашей. Огромное спасибо.
Спасибо и вам. До свидания.
Ключ разумения.